Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжаем читать книгу «Экклесиаста» Ветхого Завета с 4 главы. Начинаем, ну и в этот раз мы хотели как-то итоги уже книги подвести, и, может быть, даже получится сегодня же ее и дочитать.
Да, давайте! Значит, мы дальше развиваем. Развиваются в этой книге «Экклезиаст» те темы, которые увидели в первых главах, да?
Где «Экклезиаст» все тщетно, говорит, что все тщетно,
все есть пар, да. Все это сует, и от человека мало что зависит. Такое поэтому... очень философия, очень близка эпикурейству, угу. Да? Но при этом «Экклезиаст», конечно, верит, что Бог есть, но при этом он не понимает вообще, так сказать, как устроена эта жизнь, потому что ни с точки зрения справедливости, никакого загробного воздаяния в ту эпоху у евреев еще не было, да, и поэтому он понимает, что вся эта жизнь – это что-то эфемерное. Что же остается человеку? Каков же его удел? Он говорит: не нашел я ничего лучше, кроме как наслаждаться делами своими. То есть найти себя, найти свое дело,
жить, которое бы тебя радовало. Жить
в моменте,
да. Радостями какими-то земными, простыми.
Да. И вот в чем эти радости? Вот давайте сейчас проследим. Проследим, потому что вот эта тема радости, она у «Экклезиаста» перемежается темой бессмысленности и скорби. Давайте. Откроем, например, 4 главу. Ну, мы будем читать избранные места. Все мы прочитать не будем, потому что это все повторяется. Это вот как бы по кругу идет движение мысли. Да. Ну вот смотрите. 7 стих, 4 глава, 7 стих. «Обратился я и увидел еще суету под солнцем, некую бессмыслицу. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата у него нет. Всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь, лишаю душу мою блага? И это есть суета и недоброе дело». То есть, давайте, как бы это что значит? Что он копит богатство, а он один.
Кому их потом передать?
Да, кому это все передать? Значит, и что от этого богатства тебе? Вывод какой, 9 стих. Двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Если один упадет, другой поднимет своего товарища. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял его. Также, если лежат двое, то им тепло. Одному как согреться? Если станет преодолевать кто-то одного, двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. То есть получается, что говорит «Экклезиаст»? Где на радость жизни? В чем это, хоть какой-то это смысл, понимаете, найти? В том, что ты не один. Поэтому цени семью и цени дружбу. В прошлый раз, помните, мы говорили, он говорит: найди свое дело, которое будет тебя радовать. Радуйся хорошей еде. Эта тема тут будет повторяться весь «Экклезиаст».
То есть с едой там, видимо, было не очень все хорошо, ну, в те времена.
Что, ну, а что человеку действительно, вот какой источник радости? Ну, вот хоть так. И вот, значит, это дружба. Это дружба. Это близкие люди, на которых можно положиться. «Экклезиаст» говорит: великое дело, великое дело. Но дальше, значит, идут всякие рассуждения. И вот он говорит, пятая глава. Но все остальное, вот оно бессмысленно. 5 глава, 9 стих. «Кто любит серебро, тот не насытится серебром». Вот страсть к серебру, она ненасыщаемая, потому что кажется, что надо больше, больше и больше. «Кто любит богатство, тому нет пользы от этого». Это есть суета. Вот это страсть к накоплению. «Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо». То есть, короче говоря, если ты управляешь 1 миллионом, это уже морока.
То есть любая страсть – это плохо.
А если ты управляешь миллиардом, то это колоссальная, то есть организация, столько людей, тебе надо будет этим всем заниматься. Хочешь ли ты этого, да? Нужно ли тебе это, вообще надо ли, да? И умножается потребляющий его, и какое благо для владеющего им. Разве смотреть своими глазами? Ну, ты никогда не выпьешь столько, не съешь столько, то есть человеку надо для жизни очень немного. Только будешь смотреть глазами на свои банковские счета. Все. Зачем они тебе нужны? Говорит «Экклезиаст». «Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Только здоровье себе испортишь. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. и гибнет богатство от несчастных случаев. Он родил сына, и нет ничего в руках у него. Как вышел нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Страсть к богатству есть суета. А он все эти дни ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении, в досаде. Понимаете? То есть, а человек погубил на это, заположил жизнь. Скопить богатство, совершал преступления, лишал себя всего на свете. Ну, ради чего? И чего это ты вот положил? Какая-то ложная ценность. Это явно говорит Экклезиаст. Вот что я нашел доброго и приятного. Не надо этого всего делать. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство, имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов, это дар Божий, это дар Божий. Ты его контролировать не можешь. Относись к этому как к дару и радуйся. Недолго будет у него в памяти дни жизни его, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца. Это все есть, конечно, пар, но это продлится недолго, но хотя бы порадуйся, порадуйся. То есть ты не должен всю жизнь положить на какую-то идею. Малое, что ты имеешь, хотя бы получить от жизни хоть какую-то радость для себя.
Наслаждайся тем, что есть.
Другими словами. Ну, либо тем, что тебе дает Бог, скажем так. Угу. Тем, что тебе дает Бог. Хорошо, хорошо, ладно. Но тут как-то он впадает дальше в пессимизм, конечно. Значит, ну тут дальше это все про то, что вот ты там богат, но все это будут...
Все это временные блага.
Все это очень временно, да.
Все это суета и пыль.
Вот, например, 6 глава, 3 стих. «Если бы какой человек родил даже 100 детей, прожил многие годы, еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему, и погребения, я бы сказал, выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и имя его покрыто мраком». Все. То есть, если ты не наслаждаешься в этой жизни и не умеешь получать от нее радость, ну, вообще твоя жизнь полностью бесполезная. Сколько бы ни было у тебя детей, сколько бы ни было у тебя богатства. Выкидыш тебя счастливее. Он, по крайней мере, не страдал. А ты непрерывно страдаешь. И ради чего? Выкидыш даже не видел и не знал солнца. Ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил 2000 лет. И не наслаждался добром. Не все ли пойдут в одно место? Вот. Хорошо. И поэтому... У Экклезиаста тут звучат одни из самых печальных строк. 7 глава, 1 стих. «Вот лучшее имя лучше дорогой масти, а день смерти лучше дня рождения». «Лучше ходить в дом плача по умершим, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше плача, смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых тот же, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета». То есть, получается, такая удивительная вещь. Почему день рождения лучше, хуже, день смерти лучше? И почему мудрец идет в дом плача, а не в дом веселья? Почему? Потому что это делает его мудрым, это расставляет все вещи по своим местам. Смерть мерила всех ценностей, правильно ли ты живешь. И поэтому мудрый иллюзий не питает. Что жизнь бессмысленна по Экклезиасту. И так, только тогда, когда человек это поймет, осознает, он начинает находить в этой жизни подлинную радость. По Экклезиасту, понимаете? Вот такая вот вещь. Да. 11 стих. Ну, тут есть много забавных высказываний. Например, «Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце». Мария? 7 стих, 11 глава.
Нет, я пытаюсь вот сейчас как раз, да, понять, что значит
хорошо, мудрость с наследством.
С наследством,
хорошо,
да.
Если ты мудр, все прекрасно, ага. Но если у тебя есть еще хорошее наследство.
Да, то это вообще совсем замечательно.
Это вообще замечательно. Хорошо. Ты сумеешь этим правильно отнестись к этому наследству. То есть само по себе богатство не зло, говорит Экклезиаст, но просто...
Мудро его расходовать.
Это пар, и ты должен понимать его природу, да. Но само по себе неплохо, да, будешь радоваться. Да. В одни, 14 стих, в одни благополучия пользуйся благом, в одни несчастья размышляй. И то, и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои, праведник гибнет в праведности своей, а нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг». Строг имеется в виду, религиозен, Мария. Тут вот про это. Не будь слишком строг. И не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Но не предавайся греху. Не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?
То есть золотая середина все-таки должна быть.
Да.
Во всем должна быть умеренность.
Да.
Аккуратность.
Но, конечно, дальше идет такая горькая мудрость. Она горькая на самом деле, потому что он понимает, что в этой жизни все есть суета. И в частности, Мария, надежда на людей. На людей надеяться бесполезно. Давайте почитаем. 25 стих. «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать, изыскать мудрость, разум, познать нечестие, глупости, невежество, безумие. И нашел я, что горче смерти женщина. Потому что она сеть, сердце ее силки, руки ее оковы. И добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Так вот. «Вот это нашел я, — сказал Экклезиаст, — испытывая одно за другим. Искала душа моя, и я не нашел. Мужчину, одного из тысячи, я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». В общем, он снова погружается в это ощущение бессмыслицы, и он видит, люди, что они думают, может быть, человек-то он благ, человек он хорош, мы надеемся на человека, что, может быть, где-то есть хорошие, добрые люди. Он говорит, на самом деле человек – это существо очень неустойчивое, на князей человеческих уповать не стоит. Женщинам вообще доверия нету никакого, говорит, но это мудрость, понимаете, мудрость человека, который прожил жизнь. И среди мужчин я нашел одного из тысяч, на которого можно было бы вот положиться и так далее. То есть, понимаете, какая вот вещь? Так. То есть, не питай вообще никаких иллюзий. Так.
Так, 8 глава дальше.
Давайте, пролистаем, да, значит... Ну и, конечно, то, что в жизни справедливости нет. 14 стих. Есть такая суета на земле. 8 глава, 14 стих. Есть и такая суета на земле. Бессмыслица, да? Праведников постигает то, чего заслужили бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И я сказал, и это суета. Вот это то, что веру подрывает сильнее всего. Вот это Иов, видите, какие переклички с Иовом.
Ну да.
Говорит, какая тут, какой тут в этой жизни может быть смысл? И поэтому, 15 стих.
Суета.
Я похвалил веселье. Потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить, веселиться. Это сопровождает его в трудах, в одни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Вот так. Снова он говорит, все ужасно. 9 глава. «Я обратил сердце мое для исследования, что праведные, мудрые деяния их руки Божьей. А потом увидел, что всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертвы и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем. Одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнило зла и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим». То есть никому веры нет, И, в общем-то, справедливости и правды в этой жизни не найти. И
тоже не стоит ждать.
Но вот какое-то внутреннее противоречие. То есть он все равно говорит, но есть в жизни радость. Давайте почитаем. Вот вроде бы сейчас мы что сказали? Надо залезть в петлю после такого, да, потому что, ну, совершенно бессмыслица. Но, говорит Экклезиаст 4 стих, кто находится между живыми, тому еще есть надежда. Так как и псу живому лучше, чем мертвому льву, но умереть не стремись. То есть ты должен видеть, не питая иллюзий, то есть ты должен воспринимать жизнь, как она есть, а она местами абсурдна. Не будь наивным, но при этом не стремись умереть. Живому псу лучше, чем мертвому льву. Да? Вот. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Поэтому живым лучше. И нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Любовь и ненависть их, и ревность уже исчезли. Нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой. Пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и не оскудевает елей на голове твоей. И дальше, ну, самое большое противоречие. Мы сейчас уже поняли все про женщин, правильно, Мария?
Угу.
Все поняли?
Да мы уже в целом и про жизнь как-то все поняли.
Про жизнь все поняли, 9 стих, 9 главы. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни, трудах твоих, которых ты трудишься под солнцем. Что может рука твоя делать по силам, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Поэтому наслаждайся жизнью в этот краткий миг со своей женой, с дорогим, близким человеком. Вот, вот она такая вот удивительная книга Экклезиаста, да?
Угу.
Хорошо. Давайте откроем главу 10. Ну, тут разные рассуждения, сейчас не будем, да, вот тоже в это вникать. И он рассуждение про мудрость, про глупость, что, конечно, мудрость лучше глупости, потому что от глупости все беды, да. Значит, тут много таких непонятных мест, их мы пропустим, пропустим. И вот 11 глава. Заключительное рассуждение, посвященное теме смерти. 11 глава, 7 стих. «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд, и удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – это тоже пар, это тоже суета, ну да, то есть что-то временное. И помни Создателя твоего в одни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет ни удовольствия в них. Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молотить мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику пекутуха, и замолкнут тщери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета сует, сказал Экклезиаст. Все суета. Вот эта длинная речь, она очень цельная. Она посвящена, конечно, теме смерти. И он говорит, то как бы подводит итог, что ты, проживая свою жизнь, радуйся солнцу, радуйся жизни, ходи, исполни желание своего сердца, что еще жить-то, да?
Ради чего?
Ну да, но при этом знай, что это есть пар, и что впереди тебя ждут темные дни, когда ты состаришься, когда ты перестанешь получать, ты устанешь от этой жизни, померкнет солнце, и свет, и звезды. И дальше идет, ну, такое, знаете, метафорическое описание старости и смерти. Все, все придет в упадок. Стерегущие дом задрожат, то есть придет время ужасов. Согнутся мужи силы, постареют и согнутся. Перестанут молоть мелющие, то есть твой дом придет в упадок. Помрачатся смотрящие в окно и запираться будут двери на улицу. То есть это вот как бы страх поселится в твоем сердце, в твоем доме. Ну, тут не очень понятно, не будет вставать человек по крику петуха. Ну, тут до конца вот суть этих метафор не всех понятно, да, но понятно, что высоты будут им страшны, на дороге ужасы. Дальше зацветет миндаль, отяжелеет кузнечик. Ну, почему отяжелеет кузнечик? Кузнечик очень легкое такое насекомое, оно раз, прыгает. Потом оно, видимо, собирается уже помереть. Оно становится тяжелым, оно уже прыгать не может. Вот отяжелеет кузнечик. Миндаль зацветет. Это, видимо, символ седины. Вот комментаторы говорят, ну вот это, наверное, твои волосы покроются сединой, как вот белый миндаль взял, расцвел. Ибо отходит человек в вечный дом свой. Потом, и вот это вот разрывается связь с жизнью. Разрывается серебряная цепочка, золотая повязка, разбивается кувшин источника и обрушивается колесо над колодезем. Этой жизни приходит конец. Прах возвращается в землю, а дыхание возвращается к Богу, который его дал. И это все есть пар. То есть ты, вот, видите, он сводит все тезисы воедино. Он говорит, радуйся, радуйся делу, жене, друзьям, жизни, да, радуйся. Но иллюзии не питай. Знай, что все есть пар, и в тебя ждут темные дни. В общем, кузнечик отяжелеет. Миндаль расцветет, и цепочка порвется. Поэтому ничего тебя хорошего не ждет. Поэтому радуйся сейчас. Радуйся сейчас, говорит Экклезиаст. Вот так. Вот мы с вами дошли до конца речи учителя. Угу. Речи вот этого Экклезиаста. И мы поняли, ну, слушайте, Мария, ну, мы как-то вот разобрались ведь, да? Мы поняли, что Экклезиаст, это, ну, вот эта речь его, это его рассуждение, это, конечно, кризис. Это, конечно, кризис колоссальный. Потому что он рационально обозревает все человеческие дела, все так, как устроен мир, без иллюзий, и понимает, что вот с монотеизмом, с этой верой, осмысленность, а монотеизм – это осмысленность, есть промысел, вот мы верим, есть промысел, все не случайно, что там еще мы говорим, да, Бог справедлив, то есть вот это вот все, оно как-то вот никак, вот она жизнь. Но есть автор этой книги, который нам представляет эту мудрость Экклезиаста. И автор этой книги говорит, ну что, друзья, послушали, впечатлились, а теперь давайте-ка сделаем вывод. Давайте прочитаем, к какому выводу нас подводит книжник, вот некий нам безвестный автор этой книги, который нам представляет эту мудрость Экклезиаста. Давайте. «Суета-сует, — сказал Экклезиаст, — все суета. Кроме того, это уже говорит автор книги, что Экклезиаст был мудр, он учил народ знанию, он все испытывал, исследовал, составлял много притчей, все отсылки к Соломону. И старался Экклезиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Объясню немножко этот образ. Иглы имеется в виду, знаете, это такая вот палка заостренная, которой... ну вот, скажем, пашут на быках. И чтобы вот бык шел по броне, то есть вот прямо, так сказать, да, вот он шел, куда надо человеку, он ему в бок втыкает острую колючку, понимаете, и тот боится, идет куда надо. Ну, как у дрессировщиков, да? И вот эти слова мудрых – это вот такие иглы, которые направляют нас в нужном направлении, и те, кто их направляют, они от единого пастыря, они посланники Бога в нашем мире. А что сверх всего этого, сын мой, берегись, составлять много книг конца не будет и много читать утомительно для тела. До бесконечности не будем истину искать, выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди его соблюдай. потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, все тайное, хорошо ли оно или худо. То есть, получается, жизнь бессмысленна, но без Бога. Поэтому нам и остается только одно – на Бога уповать. Вот вывод, к которому нас подводит автор этой книги. Но к этому ли выводу приходит экклезиаст Мария?
Да нет.
Да нет, конечно. Ну,
нет, можно по-хорошему постараться как-то соединить, что исполнять заповеди, слушаться Бога, но при этом не забывать наслаждаться днем сегодняшним, наслаждаться вот этой жизнью и понимать, что...
Ну, вот он и соединил.
По-хорошему-то, да, все действительно понятно, к чему придет, и все там не настолько все важно, как порой мы это видим, что там богатство мы стараемся доставать, но не настолько это важно. Важнее действительно жить с любимым человеком, радоваться этому и уметь получать уметь получать удовольствие от того момента, в котором ты сейчас живешь.
Да. Но не в этом Библия, понимаете?
Да, но
не
тут,
в этом.
Да, да.
А тут он говорит, выслушаем сущность всего, бойся Бога, заповеди его соблюдай, в этом все для человека. То есть, понимаете, автор этой книги, он берет эту разрушительную мудрость экклезиаста и разворачивает ее в свою пользу. Он говорит, это мудрость о жизни, о том, как жизнь устроена на самом деле. Наша вера, она не должна превращаться в наивность. И вот мы христиане, да, мы веруем в Евангелие, мы веруем вот в Пасху Христову, мы веруем. Но при этом экклезиаст мы не должны игнорировать, потому что это есть реальность. Иначе мы превратимся, не знаю, в каких-то глупых энтузиастов, которые думают, что они могут этот мир перевернуть, изменить и так далее. Но Христос дает надежду. Но это как бы, как это совмещается? Вот он использует эту мудрость для того, чтобы нас привести к Богу. Ее можно использовать и иначе. И вот мы прочитали эту книгу, и на самом деле эта книга, она, вот повторюсь, это она означает колоссальный кризис вот этой библейской монотеистической системы ценностей. Как это кризис оправдания Бога? Зачем же Бог сотворил этот мир, если мир несправедлив и этот мир бессмысленен? И следующий шаг, Мария, следующий шаг – это ответ. Ответ на этот кризис, который мы находим в Библии. Это открытие загробного воздаяния, эсхатология. Как это происходило, с какими текстами это связано, и какое это имеет значение для Евангелия, мы в следующий раз поговорим.
В следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!